Сегодня давайте мы откроем 1 Коринфянам, 13 глава, и зачитаем с 1 по 8 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, а любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Аминь. Сегодняшняя тема «Любовь». Мы изучаем и размышляем вместе с вами на тему «Любовь». И сегодня я хотел бы остановиться относительно вот 5 стиха. И мы здесь читаем, что «Любовь», вторая часть 5 стиха, «не раздражается, не мыслит зла». А все предыдущие воскресенья мы вместе делились с вами относительно всего того, что написано до этого стиха. Но сегодня хотел бы остановиться относительно вот этого момента. Не раздражается и не мыслит зла. Именно любовь во всей полноте, очень важно, чтобы она проявилась, чтобы эти вещи, они просто были удалены из нашей жизни. И вот сегодня я хотел бы поговорить, что это такое и как с этими вещами справляться. Если мы посмотрим Википедию, это интернет-энциклопедия, в ней очень много информации, написано и достоверное, и недостоверное. И в этой энциклопедии написаны взгляды, разные взгляды с разных позиций, с разных культур, с разных народов. И там даже в этой энциклопедии написано и библейский взгляд. Если мы посмотрим, что самое первое написано в этой энциклопедии, то я сейчас зачитаю. Википедия дает такое объяснение, что такое любовь. Любовь – чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Любовь включает в себя ряд сильных и позитивных эмоциональных психических состояний от самой возвышенной добродетели до самого простого удовольствия. И вот мы видим, что энциклопедия, она говорит, ну, в большинстве, я обратил внимание, что это такое эмоциональное действие, то есть связанное с эмоциями. Но также в этой энциклопедии написано, и даже, я хочу сказать, и библейский взгляд. Там написано, что древние греки, они отличали разные типы любви. И вот в Библии, в греческом переводе, когда говорит «любовь», она также подразумевает, потому что греческий язык, на греческом языке был написан Новый Завет. И когда мы будем смотреть с этого языка, с греческого, то будет более понятно, потому что любовь, она разделяется на четыре типа. Это столгия, это такая привязанность. Любовь, ну, она отражается через привязанность между родственниками, то есть они связаны семейными узами. Есть такой тип любви, как филия, и это связь между друзьями. Любовь, которая проявляется между близкими, друзьями, такие дружеские взаимоотношения. Есть тип любви эрос. Это такая физическая близость, которая проявляется между супругами, мужем и женой. И также четвертый тип любви – это агапе. Это жертвенная любовь, которая проявилась и была показана через жертву Иисуса Христа на кресте. Вот именно вот эти вот, когда в Писании говорит «любовь», то эти четыре типа любви, оно отражает в греческом переводе. И когда греки говорили слово «любовь», то они ясно понимали, о какой любви они говорят в том или ином случае, потому что оно применялось в определенных моментах. Например, если говорилось слово «эрос», что также на наском языке звучит «любовь», да, то греки, они понимали, что это любовь между мужем и женой. Но если этот тип любви применить между родственниками и между друзьями, то это будет неприемлемо, и это будет грехом в глазах Бога. Поэтому, когда мы говорим «любовь», то очень важно, чтобы мы понимали, и что мы имеем под словом «любовь», какое значение. Например, сегодня, например, да, люди, девушка и парень дружат, и у них есть физическая близость. И при этом они что говорят? Они говорят, мы любим друг друга. Знаете, ну если даже они говорят, любят, и другие люди, они воспринимают это как любовь, то в глазах Бога это мерзость и грех. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому просто говорить «люблю» надо очень ясно понимать, что ты имеешь под этим словом и какие действия в глазах Бога являются благословением и правильным, и какие действия неправильные, которые являются грехом. Потому что после всего этого есть определенные и очень страшные последствия. Например, физический блуд. Знаете, это близость вне брака. Что это такое? Если мы посмотрим духовно, то физический блуд, он не появляется просто так. Он появляется от духовного блуда. И это взаимосвязано. Если в духе это не остановить, то очень сложно остановить это физически. И если это есть физически, то обязательно есть духовный блуд. Как это проявляется и что это такое? Вера в Бога, она заключается не просто в исповедании, что Иисус есть Господь, но вера в Бога, она и проявляется, и вера в сердце, которая ведет к праведности. И если человек верит сердцем, то это должно его привести к правильной жизни. Но если человек говорит, что он верит в Иисуса Христа и при этом блудит, то это говорит о том, что его вера в сердце, она не ведет его к праведности. Потому что дела и поступки, они не просто, знаете, дела и поступки, это решение, конкретное решение человека, которое он принял. На уровне разума он может понимать, знать, размышлять, что правильно, что неправильно, но действия, они уже показывают конкретное решение и выбор человека, то, что он выбрал. Поэтому это очень серьезно. Человек допускает блудить, потому что в его сердце вера его не ведет к праведности. И в этом и заключается, когда верующий человек знает, что это грех, и он понимает Слово Божье, что Бог говорит не блудить, но он все равно это делает, это говорит, что он, знаете, идет против Слова Божьего. То есть это в духе уже несогласие, непринятие того, что Бог говорит, и в действии он показывает через блуд, что это его решение, это его выбор. И поэтому я и говорю, что физический блуд, он не появляется просто так. Когда человек идет против Слова Божьего, он будет идти в действие против Слова Божьего. Знаете, очень страшно в том, что сатана вот таких людей, я не говорю только относительно блуда, относительно всего. Сатана, он тоже видит такие действия человека, и он берет на крючок такого человека. И бывает такой момент, что человек разумом понимает, что это неправильно. Он осознает, знаете, что он не хочет этого, но плоть берет свое. И это называется узы греха. И человек, когда живет в этом, он очень сильно потом устает и утомляется. Потому что разумом он понимает, что это неправильно, а в действии он это делает. И в конце концов он настолько сильно устает. Единственный выход из такой ситуации – это нужно остановить. Каким образом? Зацепиться за Бога. Потому что в Писании говорит, только Бог, да, дает утомленному силы. Только Бог, он обновляет силы. И человек, зацепившись за Бога, может только с Богом справиться с этими вещами. Если мы посмотрим, как здесь написано, любовь, она не раздражается. Но в оригинале это слово раздражается. У нас написано в русском переводе «раздражается», на греческом переводе он написано «не обостряется». Ну, в принципе, это то же самое слово, но когда говоришь «обостряется», это более понятно. То есть от того, что происходит в твоем сердце, например, раздражение, да, это такое негативное эмоциональное действие. Но когда говорится слово «обостряется», то, вот, например, да, вот болеть, когда человек приходит в таком состоянии, когда приходит болеть, и эта болезнь, она имеет две фазы, то есть два направления. Или оно исцеляется, или оно обостряется. Если оно обостряется и не остановить, то в конце концов эта болезнь убьет. И вот то же самое любовь. Если в нем появляется раздражение, и вот это обострение, вот это негативное действие, то это состояние, оно может погасить любовь до конца уже. И если с этим не справиться, но если с этим справиться, то любовь, она окрепнет. Например, очень такой библейский пример есть. 2 Царств, 13 глава, с 1 стиха. «И было после того, Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давидов. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным, чтобы что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый, и он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». Знаете, интересный момент. Мы видим, что Амнон, он очень... Ну, тут написано «я люблю», да? Вот он делится со своим другом, говорит: «Я люблю вот ее». Но смотрите, какие... Что происходит в его сердце? Вначале он говорит: «И скорбел Амнон». Ну, я думаю, он не просто скорбел. Скорбь обычно при смерти человека. Я думаю, более подходящее слово – он страдал. Дальше написано, он заболел. Брат, друг его увидел: «Что ты похудела?» Вот знаете, человек любит. И при этом, если мы посмотрим контекст этой истории, то мы видим, что когда Фомарь, когда он пытался ее изнасиловать, то Фомарь, она говорит: «Зачем ты это делаешь? Так не делается в Израиле. Ты подойди к отцу, попроси меня, и он отдаст меня тебе в жены. И в этом не будет проблем». То есть мы видим, что и Фомарь, она была не против, да, как бы взаимностью ответить Амнону. Но мы видим... Вот эта любовь, которую он называл любовью, Амнон, а на самом деле не была любовью. Это была просто похоть. Это было желание, такое плотское желание иметь близость. И мы видим, каким образом это еще, когда еще этого не было, но когда это было уже видно, Священное Писание говорит, что его любовь, как он ее назвал любовью, она раздражалась. Она обострялась. И вот это обострение было через что? Через страдания, через похудение, через болезнь. Он душевно болел, что он даже физически похудел. Ну что это за любовь, да? Иногда бывает, что человек любит и страдает. Я хочу сказать, это уже показывает, что уже вот это раздражение проявление, и это уже не любовь. Скорее всего, это уже похоть, это просто собственное желание. И впоследствии мы видим, что он делает. Он изнасиловал Фомарь. И что происходит дальше? Я прочитаю 13 глава 14. «Но он не захотел слушать слов ее». Ну, она говорила: «Ты попроси отца, и он даст меня тебе в жены». Но он не захотел слушать ее. «И, преодолев ее, изнасиловал ее, лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон: встань, уйди». Представляете, всего лишь маленькое короткое время после близости мы читаем, что он ее возненавидел. И в этом стихе написано 4 раза. И это показывает, насколько он сильно возненавидел. Вот знаете, вот эта перемена вот в сердце от любви к ненависти, она настолько вот явно оно описано в этой истории, но впоследствии что произошло? Когда Давид узнал, в Писании написано, он сильно разгневался. Когда узнал Авессалом, брат Фамария, он замышляет убийство и приказывает своим слугам, когда Амнон придет, убейте его. И впоследствии они убивают Амнона. Одно действие, знаете, одно вот это вот чувство, как он говорит, люблю, впоследствии оно вот ясно, явно выражено, что это, знаете, когда описана любовь, оно не раздражается, любовь не обостряется. Но на этом примере мы видим, насколько оно показало, что это было на самом деле не любовь. Он называет любовью, но это не было любовью. И мы видим впоследствии страшное происходит разделение в семье. Это была царская семья, у которого не было никакого недостатка. Самое лучшее имела царская семья. Это было между близкими людьми, которые называли любовью то, что не является любовью. Впоследствии принесло разрушение, гнев и убийство. Знаете, вот это вот страшно, когда люди называют любовью то, что не является любовью. Или когда любовь, она, знаете, смешана, и когда есть то, что, от чего нужно избавляться, от чего нужно просто удаляться, вот это вот раздражение, вот это вот обострение, потому что это, в конце концов, приведет к страшным последствиям. И Библия об этом нам открывает. Давайте мы посмотрим теперь другой момент относительно прелюбодеяния. Потому что я сейчас говорил относительно блуда, это прежде всего рождается из духовного блудодеяния. Потому что человек, когда не послушен Слову Божьему, когда он идет против его слова, последствия и действия, они будут против его слова. Давайте мы посмотрим теперь относительно прелюбодеяния. Прелюбодеяние от блудодеяния отличается тем, что блудодеяние – это когда физическая близость между неженатыми людьми, которые Бог запрещает, которые являются грехом перед Богом. А прелюбодеяние – это когда происходит супружеская измена, когда нарушается вот обет верности между мужем и женой. Знаете, многие люди, они испытывали и до сих пор испытывают измену близкого человека. И на самом деле это такое сильнейший эмоциональный стресс, когда человек испытывает именно такое действие по отношению к нему. В такие моменты сердце человека, оно может настолько сильно надломиться, что человек до самого конца жизни может не восстановиться. Знаете, в большинстве людей, кто испытывает так сильно, это те люди, которые на самом деле любят. И когда против них совершается вот такое действие, это приводит к тому, что люди впоследствии они совершают самоубийство или даже способны совершить убийство. Ну, я как бы сейчас беру крайность, но если на каком-то этапе это не исцелить, не избавиться от этого, то в конце концов это может и привести к таким действиям. Знаете, многие знают и пережили такие моменты в своей жизни, но многие и не знают, как с этими вещами справляться, как от этого исцеляться и как с этим, как просто, ну, просто выйти из этого состояния. Когда вот такое происходит с человеком, то тот человек, который любит, на самом деле он испытывает боль и часто очень сильную обиду. Но на самом деле это естественно, и никто не может спокойно, естественно, реагировать на такие вещи. Это, потому что мы люди, у нас сердце, оно переживает, и когда происходит, естественно, просто так эта ситуация не может пройти. И вот как я говорил, что любовь, она не раздражается, любовь, она не обостряется. И вот слово «обостряется», оно также имеет такие синонимы «возбуждать», «озлоблять», «гневаться». То есть мы видим, что когда происходит прелюбодеяние, я сейчас беру как пример, это как крайность, потому что когда это происходит в жизни человека, в семье, то это очень ярко и остро выражено. И очень многие люди страдают, и многие об этом, естественно, не говорят, скрывают, потому что стыдно. Но вопрос в том, чтобы все это вытащить на свет, и чтобы те люди, которые прошли это или находятся в этом, чтобы они получали исцеление. Поэтому, когда вот происходит такой момент, то у человека начинает происходить озлобление, обострение. То есть это такие негативные капли, которые капают на сердце, если они переполнят, то сердце разорвется в конце концов. И в такие моменты, знаете, очень часто люди, они просто предлагают разорвать отношения, то есть развод. Но дело в том, что даже развод, оно часто не помогает человеку, потому что человек-то, может быть, и физически не находится рядом с этим человеком и не видит его, но боль в сердце-то все равно остается. И это очень страшно. И человек, продолжая страдать, он может пройти всю жизнь. И даже если он может создать второй брак, это может то же самое произойти во втором браке. Поэтому вопрос, как с этим справиться. Но это не значит, что нужно сделать вид, как будто ничего не было. Это тоже не поможет. Важно, прежде всего, разобраться в себе, чего ты хочешь. Просто дать себе честный ответ. Чего ты хочешь? Разорвать отношения или восстановить отношения? Иногда люди хотят восстановить отношения, но своими действиями делают все, что как будто не хотят разорвать отношения. А когда эти отношения полностью разрываются, естественно, они сами от этого и страдают. Поэтому нужно определиться, чего ты хочешь. Восстановить отношения или уже окончательно разорвать. Если мы посмотрим библейское основание, 1 Коринфянам 7 глава, 10 стих, тут написано: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». То есть Священное Писание ясно говорит, Павел говорит, не я, Бог повелевает. Бог повелевает. И вот Священное говорит, что жене не оставлять мужа. В конце этих стихов написано, мужу поступать аналогично. И вот мы читаем 11 стих. Если же разведется, а каким образом человек может развестись? Священное Писание говорит при двух случаях. Первое, когда была совершена измена. А второй случай, это когда неверующий супруг или супруга, они не хотят жить с верующим человеком. И вот в этих двух случаях. И получается, что если посмотреть на библейском основании, только два случая, когда допускается. Но Священное Писание говорит, желание Бога, чтобы не разводились. И поэтому, если вдруг произошел развод по причине блуда, да, то Писание говорит, если ты развелся, так оставайся один. То есть, другими словами, если ты готов остаться один, не вступать уже в следующий брак, единственный способ, ты можешь развестись. Но если ты хочешь создавать вновь брак, Писание говорит, нужно примириться. Знаете, конечно, в этом мире люди, даже верующие, они с этим не согласны. И многие даже не то, что не согласны, они поступают совершенно противоположно. Понятно, когда неверующий так себя ведет, он этого не знает, он в это не верит. Но когда верующий так поступает, это очень страшно. Давайте мы дальше разберемся. Знаете, если Бог говорит примириться, я сейчас говорю в случае измены, конечно, человеческому разуму это сложно понять, но если Бог это говорит, значит, это возможно. Значит, это лучший вариант, который возможен в такой ситуации. И теперь, если человек на самом деле любит, то он будет в своем сердце прилагать все усилия, чтобы из-за этой ситуации не позволять приходить обострению в сердце. То есть не двигаться в направлении, чтобы вот эта обстановка, которая произошла, она еще больше накалялась. Но со своей стороны делать все, чтобы эта обстановка, она наоборот разрешалась. Даже если не получится восстановить брак, то первое, что произойдет прежде всего в сердце человека, он получит исцеление. Даже если взаимоотношения они не восстановятся, то сердце этого человека, оно не будет больше страдать от того, что с ним или с ней так поступили. Только на основании любви человек способен будет простить и двигаться в направлении восстановления, чтобы брак был восстановлен. Самое большее я хочу сказать, что если человек способен именно поступить так, как Священное Писание говорит, сейчас я говорю относительно примирения, это говорит о том, что такой человек, он во всей полноте испытал любовь Бога по отношению к нему. Потому что если мы посмотрим относительно Бога, то мы как верующие, мы знаем Бога, но сколько раз вы согрешали против Бога? Сколько раз вы изменяли Богу? Но тем не менее Бог, Он прощал каждый грех и продолжает любить. Понимаете, о чем я говорю? Но те люди, которые не познали в полноте вот эту любовь Божию, то, что Бог через Иисуса Христа явил к нам свою любовь, вот и тем людям очень сложно вот так же поступить по отношению к ближнему. Поэтому, когда ты переживаешь даже такие моменты измены, и ты способен простить, и способен примириться, это показывает, насколько любовь Божья, она реально растворилась в твоем сердце. Ты реально не просто разумом мог понять любовь Христа, но и сердцем пережить ее. Это трудно, это тяжело, но если Бог говорит, значит, это возможно. Второе, о чем сегодня хотел поговорить. Писание говорит, что любовь, она не мыслит зла. Знаете, такой интересный момент. В оригинале это слово немножко звучит по-другому. У нас написано, любовь не мыслит зла, а на греческом переводе, это не то, что перевод, греческий это вообще оригинал Нового Завета. Там написано, любовь не засчитывает зла. Знаете, мысли, что такое мысли? Писание говорит, не только любовь, оно не допускает делать зло, а на любовь она даже не позволяет на уровне мысли, да, она говорит, не мыслит зла. У нас написано, не мыслит зла. А в греческом засчитывает. То есть, что значит засчитывать? То есть, когда вы считаете, например, да, если мы посмотрим синонимы этого слова, считать, думать, мыслить, рассуждать, размышлять, заключать и делать умозаключение. Вот это слово «засчитывать» с греческого перевода. И когда мы имеем взаимоотношения с людьми, то очень часто как мы делаем? Мы начинаем считать плюсы и минусы. И в зависимости больше минусов или плюсов мы или возобновляем наши взаимоотношения, или мы их, наоборот, прекращаем. Вот так же происходит, да? И вот Священное Писание говорит, что любовь, оно не засчитывает. То есть, если ты на самом деле хочешь по-настоящему любить, тебе не нужно считать вот эти негативные качества или негативные вещи. То есть, не делать плюс. Иногда люди эти вещи допускают в своей жизни относительно Бога. Знаете, понятно с человеком, да? У человека, у всех абсолютно есть плюсы, есть минусы. Нет ни одного безгрешного человека. Но у Бога нет минусов. Да? Потому что если мы видим у Бога минусы, то это говорит о том, что это наши минусы, а не у Бога минусы. Но давайте мы посмотрим, конечно, относительно верующих людей. Потому что для неверующего человека то, что говорит Бог, оно не так столь важно. И оно не является основанием жизни. Но для верующего человека основанием жизни и важно то, что говорит Бог. Аминь. Давайте мы посмотрим, что есть в глазах Бога зло. Если мы посмотрим книгой пророка Иеремии, 2 глава, 13 стих, тут написано, «Ибо два зла сделал народ мой». Обратите внимание, тут написано, «Два зла сделал кто? Народ мой». И дальше написано, какое же зло? «Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». И вот Бог через пророка Иеремию говорит, мой народ, конкретно он говорит относительно израильского народа. Но сегодня новозаветное время, мы его народ, да, те люди, которые приняли Иисуса. И Бог, он говорит, обращаясь к израильскому народу, сегодня также обращается к нам. Он говорит, два зла сделали. Первое зло – меня, да, источника воды живой, отвергнули. А второе зло – они себе высекли водоемы, которые не могут держать воды. И вот Бог, Он говорит два зла. И сегодня я хотел бы немножко остановиться на этом. Если мы посмотрим здесь то, что написано «источник» и «водоемы», то источник и водоем, они имеют отличие. В чем отличие? Источник, если брать воду с источника, то чем больше берешь, вот столько же и появляется. А водоем, если он искусственный, он отличается тем, что чем ты больше возьмешь этого водоема, тем меньше останется. А если не брать с этого водоема, то вода вообще стухнет. И вот Священное Писание говорит, что два зла. Первое, да, меня источником воды живой отвергнули и выслекли себе водоемы, которые не могут держать воды. И вот сегодня, как люди, многие они, я сейчас говорю относительно верующих, многие верующие сегодня они порой вот и поступают таким образом. Они строят себе водоемы. И эти водоемы – это то, что откуда они могут черпать для комфортной жизни. Это может отражаться прежде всего в материальной сфере. То есть материальное благосостояние, чтобы эта сфера она была настолько большой, чтобы не было никакого недостатка, и чтобы это приносило комфортную жизнь. Например, да, карьера, положение в обществе. А люди хотят иметь положение в обществе и хотят, чтобы это было высокое положение. Например, достижение, там, чтобы имя, да, оно осталось на долгие времена. И все эти вещи, конечно, они необходимы для того, чтобы жить на этой земле. Но это не повод, чтобы всю жизнь тратить только на это. Потому что есть намного важнее и есть намного, знаете, серьезные дела, которые необходимы. И когда человек тратит только все на это, в конце концов, он каким образом это может проявиться? Ну вот во что он верит, туда он прилагает усилия. Во что он верит, вот на то он и надеется. Если он верит в деньги, то он и будет прилагать усилия, чтобы больше было денег. Потому что деньги не могут многие решить проблемы в этом мире. Имя и положение, оно также может сильно повлиять и отражаться на нашу жизнь на этой земле. Но все это, оно никак не может отразиться там на небе. Но человек, он, знаете, строит эти водоемы, которые не могут держать воды, потому что, ладно, здесь на земле это может иметь влияние, но относительно вечности оно не имеет никакого влияния. И поэтому люди, они, будучи верующими, они строят себе водоемы и отвергнули, знаете, Бога как источника живой воды. Каким образом это мы можем сегодня увидеть? Очень просто. Куда вы прилагаете все свое время? На что вы тратите все свои усилия? И к чему вы стремитесь? Это и показывает, кто у вас на самом деле есть источник. Нам очень важно, чтобы мы могли налаживать отношения любви с Богом. Не просто на тем, Бог любит нас, такие, какие мы есть. Потому что в Писании говорит, что Он свою любовь доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Даже когда мы Его не знали, Он уже полюбил нас. Но вот наша любовь, она имеет определенную, знаете, меру. Иногда мы готовы идти за Богом, любить Его, особенно когда поем хвалы. Но когда нам неудобно, это очень становится таким неудобным, это становится неактуальным, иногда даже становится второстепенным. И очень часто это зависит от того, как Бог действует в нашей жизни. Но Бог не будет действовать в нашей жизни, если наше действие по отношению к Богу, это позиция веры, оно не будет меняться. Знаете, это очень серьезно, потому что Бог дал нам две заповеди. две заповеди. И возможно исполнить эти заповеди только тогда, когда будет любовь. Знаете, Священное Писание говорит: «Люби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя». Но если нет любви, если она не сформирована, то получается, что абсолютно человек не способен исполнить эти заповеди. И тогда он автоматически просто останавливает действие Бога в своей жизни. И поэтому Бог очень, знаете, широко и очень много говорит о любви. И через разные примеры, негативные, позитивные, он открывает, какие действия оно могут производить, если человек имеет любовь. И какие действия, когда человек, говоря «любовь», на самом деле не является любовью. Что происходит в жизни человека? Если мы посмотрим Галатам 5 глава, 6 стих, тут написано: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующую любовью». Знаете, во Христе Иисусе не имеет никакого действия внешнее проявление. Но Священное Писание – вера, действующая любовью. Если твоя вера, она основана на любви к Богу и к ближнему, то ты будешь иметь и видеть в своей жизни силу Божью, как она будет проявляться. Потому что сила Божья, она не проявляется через внешние какие-то факторы, но через любовь, которая действует, веру, которая действует любовью. Поэтому, знаете, у каждого человека есть вот эта вот жажда, и определенная жажда к чему-то. Если человек не имеет жажду к воде, то он никогда не сможет почувствовать вкус воды. Но когда у него есть жажда, тогда он чувствует этот вкус. И вот то же самое, чтобы иметь любовь, да, понять любовь Божью, нам нужно иметь эту жажду. Жажду. Если мы посмотрим один такой стих, 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Знаете, очень просто. Если сегодня нет в твоем сердце любви, Священное Писание говорит, потому что ты не познал Бога. Знаете, просто очень. И человек говорит: почему я не люблю? Почему вот это вот у меня раздражение, обострение? Писание говорит: потому что не познал Бога. И вот нам нужно иметь эту жажду познать Бога. Если ты хочешь сильно любить, тебе нужно познать Бога. Потому что Бог есть любовь. Источник любви, который люди отвергают, Писание говорит, это Бог. Потому что Бог есть любовь. Очень просто. Я хочу вам сделать маленькую такую иллюстрацию. Вот сейчас очень многие люди едут на моря, ну, отдохнуть, купаться. И если подойти к морю, море такое большое, без горизонта, да, горизонт даже не видать. Возьмите, вот, зачерпните воды с этого моря. И вы увидите, что тут же вода, которая в ладони, она начнет сразу, знаете, сквозь пальцы вытекать. И вот человеческая жизнь от самого рождения до смерти, она подобна этой воде в ладони, которая очень быстро она начинает вытекать. И вместе с тем, что ценно в этой жизни. Но Божья любовь и Его Царство – это вот как вся оставшаяся вода, вода в море. И вот люди, да, очень часто живут вот ради капель воды, которая в ладони. Но верующие в Иисуса Христа должны жить ради, знаете, всего остального моря. Если мы посмотрим Ефесянам 3 глава 16 стиха, тут написано: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли достигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божью. И вы знаете, вот Священное Писание, он описывает, насколько, знаете, широка, глубока любовь Христа. Знаете, Писание говорит, знаете, как уразуметь превосходящее разумение. Знаете, вот даже разум очень сложно понять эту любовь Христову. Но Священное Писание, знаете, кто не любит, тот не познал Бога. И чтобы познать Бога, чтобы познать любовь, нам нужно познать Бога. А чтобы пребывать в любви, нам нужно постоянно пребывать в Боге. Я верю, что кто-то сегодня услышал. И я верю, что у вас сегодня есть, знаете, открытый взгляд, то, что говорит Священное Писание, как сегодня поправить любовь в своем сердце. И чтобы в конце концов вот это пришла полнота любви Божьей в ваши сердца, и чтобы впоследствии потом это отразилось на тех людей, у которых нет даже ни капли любви. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время, что сегодня Ты даешь нам откровение через Священное Писание о любви Божьей. И мы хотим познать Тебя, Господь, чтобы познать Твою любовь. Мы хотим пребывать в Тебе, чтобы постоянно пребывать в любви, чтобы иметь способность исполнить заповедь любить Тебя, Господь, и ближнего. Мы этого сами не можем и не умеем, но мы верим, Господь, что Ты способен научить и дать нам понять, чтобы нам пребывать в Твоей любви. Бог, спасибо Тебе за это потрясающее время служения, богослужения. Мы славим Тебя, Господь, и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.